Полный контакт.
Ну что ж, дорогие друзья, телеграм-канал Соловьев. Выходите, подписывайтесь. Побольше, побольше подписывайтесь. Вы слушаете Вести ФМ, полный контакт на Вести ФМ, и смотрите нас на Ютубе. Напоминаю, выходим и подписываемся Соловьев Лайв на Ютубе. Ставим лайки. Чем больше лайков, тем либерастов страшнее плющит. И у нас сейчас на связи Семен Аркадьевич Богдасаров. Семен Аркадьевич, красавчик наш. Я, как и обещал, даю вам еще полчаса. Я добр, просто нереалистично. Ну, дорогой Семен Аркадьевич.
Форма у тебя сегодня такая.
Ну да.
Одежда у тебя сегодня, соответственно.
Поддержал Росгвардию.
И как чувствуешь, что я... Да.
Значит, жги. Но
я, честно говоря, послушал Естафьева и Ильяса. И решил, что мы все-таки единомышленники. И будет правильно, если я продолжу эту тему, которую
давай
они поднимают. Да? Но я скажу, что вначале я хотел бы задать несколько вопросов. Валя, кто-нибудь месяц назад в Соединенных Штатах предполагал такое развитие
нет,
ситуации?
Никто.
Нет. Да. Ну, давайте теперь оценим правоохранительную структуру спецслужб США, отвечающих за безопасность. Это одна из мощнейших, не самая мощная система в мире. Федеральное бюро расследования насчитывает свыше 35 тысяч человек. Одних аналитиков свыше 2000 человек. Плюс различные другие подразделения. Есть даже специальный центр анализа преступлений. Да? А кто думает, что у них национальная гвардия – это какое-то сборище непрофессионалов, тот сильно ошибается. Их действительно приглашают иногда, значит, то есть не приглашают, а их как бы они одновременно работают на какой-то гражданской работе и призывают на разного рода сборов. Но это гражданская национальная гвардия. Более 300 тысяч человек за время войны в Ираке и в Афганистане прошли боевые действия. То есть 300 тысяч человек национальной гвардии, она, значит, чуть больше полумиллиона, имеет боевой опыт. Боевой опыт ведения боевых действий, в том числе антипартизанских действий. Поэтому недооценивать правоохранительную систему Соединенных Штатов. Говорят, да она у них такая, вот у нас, мы, да, это неправильно.
И давай еще это напомним, что это система, которая пользуется законом 2001 года, так называемым патриотическим,
да,
актом,
да,
дающий такие здесь возможности спецслужбам, которых и близко,
да,
нет в России.
Колоссально. Одних осведомителей официально не говорят, что их свыше 15 тысяч человек. Наконец, в рамках этого пакта о патриотизме они создали Министерство внутренней безопасности. Но никто не забыл случайно, да? Который тоже занимается этим. Это мощнейшая структура. Значит, нам такого даже близко не, у нас близко нету ничего подобного. И при этом эта структура, значит, вот допустила такой провал. То есть была явная недооценка ситуации. Поэтому же заниматься шапкозакидательством, говорят, да у нас никогда этого не будет. Я абсолютно согласен с Естафьем и с Ильясом особенно, что это у нас очень даже может быть. Очень даже может быть, если мы будем недооценивать и дальше заигрываться с этой мразью. Да? Или
согласен.
Кто-то у нас будет обижаться, когда будут называть вещи своими именами, как какая-нибудь девочка несовершеннолетняя, которой мальчик случайно приподнял юбочку. Юбку подлиньше оденьте, и все будет нормально.
Не, ну это
если вы патриоты, будете патриотами, да, я, знаешь, я же не хочу развивать, да, то снова там. Значит, или вы предатели. Уже и там на одной стульчике сидеть не получится. Все, ребята, приехали. Дальше некуда. Да? И в контексте этого я скажу, что процесс-то продолжается. Да? И тут трудно не согласиться с Ильясом. Вы посмотрите, что происходит. Мы говорим, вот «Эхо Москвы», Венедиктов, там, извини меня, а никто не скажет, Венедиктов, он не входит ни в какие общественные структуры государственной власти, в том числе силовые структуры, в общественные советы и так далее. Нет, не входит, нет? Я сейчас не говорю о финансировании, о котором мы с тобой много раз говорили, да? Нет, я не говорю, это уже просто неинтересно говорить. Просто, ну, как-то. Я думаю, в Соединенных Штатах нет бы такой радиостанции, которая финансируется государством и призывала бы противоправным детям с ее, значит, и пользуясь ее возможностями. Такого нет. Ну, это только у нас возможно такое. Я говорю, он входит. Почему же вот так, туда включают? Зачем? Или главного редактора «Новой газеты» включают. Нет, не, зачем? Заигрывается, дальше играете, экспериментируете. На чем экспериментируете? Над страной 140 миллионов. 140 миллионов человек, это вам не мыши лабораторные, чтобы там эксперименты ставить. А получится, не получится. А как получится, еще получится. Наэкспериментировались дважды, как минимум, в этом столетии. Большой кровью и большими потерями потеряли. И дальше продолжаем экспериментировать. Но вот мне, ты сейчас будешь удивлен, порадовало выступление Навального на «Эхо Москвы». Порадовало в каком плане? Вот есть один региональный товарищ, большой начальник. Его, извини за выражение, да, его поимели Егор Жуков, когда он, вот, значит, у него там была передача с участием. Он, кажется, не понял юмора. Они продолжают его лупить на этом «Эхо Москвы», изобличая и так далее. Мне все равно, что у нее есть, что и нет, прав или не прав. Но это тоже хороший урок этим людям, которые хотят быть во властных структурах, да, и одновременно заигрываться с этими деятелями. Может, хватит? А некоторым товарищам в общественные советы, которые входят все эти товарищи, я хотел бы напомнить, что их подчиненных унижают, оскорбляют. Унижают, оскорбляют героев, которые героически погибают в ходе выполнения боевых задач и так далее. Зачем же вы их то включаете, а? Вы мне можете объяснить, что происходит? И вы хотите, чтобы это, как эти люди относились ко всему этому? Я, может, один вопрос задам, такой интересный.
Давай.
Как ты думаешь, боец ОМОНа, боец Росгвардии, он получает больше или меньше, чем рядовая журналистка, о которой так хорошо поведал нам BBC, что творится в «Эхо Москвы»? Кто из них больше денег получает?
Ну,
наверное, это журналистка, да, получает 3-4 раза больше, чем этот боец. Так боец, можно задать вопрос, а зачем мне это? Что это такое происходит? Может, хватит? Может, пора эти деньги тратить на этих же бойцов, увеличивать им зарплату, создавать
это
им комфортные условия?
Если вы,
это, если вы считаете, значит, что это действительно надо. Если нет, то вы играете и подпитываете врагов. Явных врагов. И думать, я недаром начал с Соединенных Штатов, да, и так далее, что вот у них, а у нас не будет. Почему? Да, потому что не будет. Я это слышал. Я думал, где же я слышал? А, в 85-м году, в 86-м году. У нас мощнейшая армия в мире. Не просто одна из сильнейших, а самая сильная армия в мире. У нас мощнейший комитет государственной безопасности. У нас МВД и так далее. Этого быть не может. Что случилось, Володь, ты не помнишь?
Прекрасно.
Или, может, помню. Не помнишь? Прекрасно. Так что же мы делаем-то? Куда мы идем? Куда мы движемся в этом плане? Может, пора наводить порядок? Да? Ну, начать. Зачем же ждать, когда проявить политическую волю тогда, когда ситуация станет, ну, обостренной, что надо специально подвести к пропасти страну, а потом проявить политическую волю, да? Ну, какое-то своеобразное понятие политической воли и вообще о тех процессах, которые происходят в стране. Может, пора сейчас проявить политическую волю? А. Прекратить финансирование антигосударственной радиостанции и им подобных. Да? Б. Привлекать в уголовную ответственность всех, кто призывает к насильственному свержению власти. Да? И изгнать из соответствующих структур, где присутствуют эти деятели, в качестве неких таких представителей общественности. Они не представители общественности, они представители спецслужб иностранного государства, которое гарантирует тебе. Что ты сейчас приходил вчера по Навальному, почему на него... Да, слушай, я подозреваю, что это не совсем так. Да, это хуже, намного хуже. Вот кто они такие. Зачем же вы с ними заигрываете? Объясните мне, вы что делаете? Ну и, наконец, не могу дать еще один совет, который сейчас всем не понравится. Я извиняюсь за откровенность. Значит, нам вот сейчас Ильяс очень хорошо сказал, что если начнется что-то, повылазят всякие ультраправые, ультралевые и прочие структуры, которые там достаточно будут неожиданно, да? Ну что ж, он прав. Мы видим, как в Соединенных Штатах поперло все. Даже Трамп выучил слово «антифада», да, который об этом, наверное, до этого не слышал. Да? Где было ФБР, непонятно, да? Видать, не докладывали. Сейчас говорят, вот такие организации, их надо приравнять к террористическим. Кстати, когда наши спецслужбы борются с подобными организациями террористического плана, ты помнишь, какой вой поднимают эти деятели, да? Эти мальчики, зачем же вы их трогаете? Они хорошие и так далее, и так далее. Да?
Немедленно пишут отпустите. Письма.
От меня отпустите мальчиков, зачем же их пытаете и прочее, прочее. Но потом никто не извиняется перед спецслужбами и правоохранительными органами. Кто-нибудь извинился?
Да,
больше письма там о Хиджакова и прочее.
Ну, слушай, понятно, они, кто, извини, никто. Они выступали в защиту убийц из сети, террористов из сети, никто не извинился.
Так вот, когда уже стало ясно, что это убийцы, террористы и наркодилеры, кто-нибудь извинился? Нет. А почему наши правоохранители не требуют этого? Почему они не требуют с тех СМИ, в том числе радиостанция «Эхо Москвы», которая представляет эфиры и то активно участвует в этом деле? Кто-нибудь потребовал это? Нет. Они как были в разных общественных советах, как были в разных структурах, так и есть. Вы что делаете? Ну это же черт знает что. Кстати, когда Ильяс говорит, я еще раз вернусь, к тому, что они повылазят, а не пора ли подумать нам о укреплении нашей системы, правоохранительной системы, за счет ветеранов? за счет ветеранов различных силовых структур, которые когда-то служили, воевали.
А не пора ли нам создавать, извини, аналог дружин? Потому что, знаешь, если вот эта сволота выводит на улицы непонятно кого и думает, что они здесь власть, то я хочу напомнить, что попытка цветной революции в 2011-2012 году остановила, когда Уралвагонзавод вышел. Было три человека, которые вели за собой этих людей. Там, ну, Уралвагонзавод как собирательный образ. Это был Проханов, это был Кургинян и это был Стариков. Вот я считаю, что должна быть возможность у власти показать, что у нее есть сторонники, которые могут выйти и посмотреть в лицо тем, которые хотят уничтожить нашу страну.
Я бы еще больше развил эту идею. Значит, я сейчас расскажу, но я хочу с пониманием отнестись. Я неплохо знаю историю Ирана, да, современность и так далее. Ты знаешь, что в Иране зачастую выходит тогда, когда правоохранительная система кажется, вот-вот что-то даже сбоя. Называется Басидж. Это очень сложная структура, это народное ополчение. Я не хочу просто говорить, вот так надо. Нет, это нам не надо. У них там другая идеология, все другое. Но по факту нам надо создать, значит, вот эти, как ты говоришь, дружины, я бы их назвал отряды из ветеранов, значит, различных структур, узаконить их действия. Причем делать это как можно быстрее. Чем быстрее мы это сделаем, чем будет правильнее. Мы должны соорганизовать все ветеранские организации силовые. Я вчера разговаривал уже с одним человеком, который возглавляет одну из такой структур. Везде есть желание. Все говорят, да, давай. Ну надо, давай. Но понятно, что мы должны согласовать с властью. Да? Мы законопослушные граждане, да, в силу возраста, в силу своих биографий и много чего другое. Но времени особенно-то нет. И когда мы создадим таких, да, ну пусть попробуют выйти куда-то. Мы поможем своим младшим братьям, которые, на плечи которых будет возложена задача по наведению порядка. По сути, на них будет такая обязанность, когда они будут вынуждены делать то, что надо было делать сейчас, надо было делать вчера. Я еще раз говорю, нравится там, кому не нравится. Да надо в рамках закона прекращать деятельность вот этих структур. В штабы надо ликвидировать. Надо ликвидировать эти щупальцы. Даже не щупальцы, а вот такие информационные структуры. Вот у нас говорят, да, это все, да. Я вспоминаю, как госпожа Альбац, комментируя события, значит, по поводу лета прошлого года, выборы Мосгордумы, как она, можно я почти дословно скажу? Она говорит, вы посмотрите, у них же сил не хватает. Они из других регионов приглашают, значит, там ОМОН, Росгвардию. Надо, значит, в других регионах начать, чтобы отвлечь эти силы, а потом нанести основной удар Москве. Слушай, они изучают, они просто информируют, они анализируют, они горят, как действовать и так далее. Сколько терпеть этого можно? Скажи, пожалуйста.
Правильный вопрос.
И давай определяться. Если мы действительно не хотим потерять страну, которая... Вот на твое, мое поколение, ну, мы почти, ты моложе, потеряли одну страну. Давайте еще одну подниму. Не многовато ли за короткий срок две страны терять? Да? Ну, и мне кажется, многовато. Из-за чего терять-то? Из-за того, что кто-то хочет поиграться с ними? Поиграться со страной? Поиграться с населением? Судьбой населения? Судьбой государства? Почему законы не работают? Почему люди, призывающие на свержение власти, не привлекают к уголовной ответственности? Почему лицензии отбирают у этих СМИ? Уже договорились, знаешь, за что? Они уже делят власть. Вот господин Соловей, он, значит, договорился, значит, до такой степени. Он говорит, а сколько же погибнет, если начнется? Ну, я думаю, немного. Ну, приблизительно столько, как погибло на Майдане. Ну, может, чуть больше. Ну, возможно, еще больше. Ну, я думаю, все-таки так. А так все будет мирно. Все будет хорошо. Слушай, вот слушают 19-20-летний мальчик. Они говорят, ну, конечно, ну что там, почему бы нет. А дальше? А дальше он продолжает уже, значит, развивать эту ситуацию. В чем же она заключается? Оказывается, они создадут такое очень классное правительство технократов, которое сделает так, что коррупции не будет. Ну, в общем, страна утопии, я не знаю, чего-то, все будет процветать, промышленность, малый, средний бизнес. Ну да, они проведут люстрацию. Да, ну а как без люстрации? Ну да, они проведут и дальше. Слушай, он или идиот, или провокатор, первейший. Такие, значит, любые перемены в любом государстве, называемые революции, ведут к тяжелейшим последствиям.
А с кем он собирается это правительство делать? У него кто есть?
А это надо его...
Воры и жулики. Вот он работал в Кировской губернии мелким начальником. Он что, хоть там
Соловья.
Нет, не в этом дело. Да. Соловья вообще ничтожество. Но вот он же под Навального. Да, Соловей чего? Ни один прогноз не сбылся. Человек ничего не знает. Лжет, как дышит. Ну, просто анекдотичный клоун. Но посмотри. Но
это анекдотичный клоун до 19 года преподавал МГИМО, Володь.
Правильный вопрос.
Что я же согласен. Он преподавал дипломатам? И какие это дипломаты
а
будут?
А поклонник Гитлера а преподавал МГИМО, мы что, не помним? А страстный, ну, так, а страстный поляк преподавал МГИМО тоже. Мы же помним всех, Кариба.
Да, да, я помню. Да, ну, все же я помню. Слушай, они, и это смотрит молодежь. Это да, он, может быть, и дерьмо ничего не стоящее, но он ведет пропаганду, активную пропаганду через той части населения, молодежи, которые завтра в роли хунвенбинов будут выводить на площадь. Да, и которые искренне полагают, что Навальный – это идеальный президент, а правительство тоже составится из кого-то, и это все будет двигаться. Но давай мы зададим вопрос. Понятно, с ними все ясно. Не ясно с тем противодействием, которое надо им оказывать. Да? Почему они позволяют себе подобные высказывания? Почему никто не ставит под сомнение существование того или иного средства массовой информации, будь то какой-то СМИ, значит, сайт какой-то там, да, или радиостанция, или газета? Ты можешь объяснить? Смотри, вот сейчас в связи с этими событиями, значит, в Екатеринбурге, когда вот Росгвардия действовала, да? Сколько защитников-то оказалось, а? Сколько защитников?
О, да.
Да нет, что ты, что-то не так. Вот Хинштейна мы слушали, он говорит, что этот человек был до этого привлечен за уголовную ответственность по наркотикам, да? А все, если почитаю новую газету, что там пишут, то я посмотрел статью. Там столько защитников, даже, значит, защитник, как она правильно называется, такие слова даже выговорить невозможно, да, защитник по правам человека в этом регионе. Да нет, соседи говорят, он был очень хороший, да он прекрасный, да это да, и все привязывает к закону о полиции новом, и так далее. Слушай, развивается целая кампания, зачем? Это расшатывание ситуации одних с моментов.
Так для этого и делается.
Не знают, что там произошло.
Они пытаются сделать якобы как в Америке, то есть человек с ножом и с пейнтбольным автоматом бросается на полицейских спецназ, а ему должны сказать спасибо? Ну, понятно.
Да, а вот никто не задает вопрос. А если бы это был не макет оружия, а настоящий, убили бойца Росгвардии, кто его защищал бы? Кто его семью защищал бы? Никто, да? Все бы издевались, так как издевались.
При этом надо ответить, Росгвардия проводит проверку, никто ничего не скрывает. Вчера Александр Алексеевич Хинштейн в эфире об этом говорил, то есть мы все понимаем.
Ну, это, понимаешь, это им неинтересно. Значит, вышел азар некий, да, его там арестовали. Теперь все пикеты используются. Слушай, идет планомерная расшатная ситуация. Я еще раз говорю, Ильяс прав. Выскочит неожиданно. Я недаром начал ситуацию в США. За месяц, за две-три недели, да, кто-то знал об этом? Никто не знал. Ни хваленная могущественная ФБР, ни национальная разведка, ни Министерство внутренней безопасности. Никто не знал. И сейчас они получили то, что они получили. Но у нас может быть хуже. Там какие цели? Там пограбить, да? Порастаскать, беспорядки и так далее. Но там никто не говорит, давайте свергнем власть. Там кто-то говорит, давайте захватим Трампа, давайте поменяем, давайте вместо Трампа назначим Васю Пупкина. Такого никто не говорит.
Нет, они но хотят сбросить Трампа.
Но это, слушай, это внутренний борьба демократы. Это немножко другое, согласись. Это не имеет отношения к тем реалиям,
которые могут быть у нас. Но они его хотят сбросить с 16-го года определенные группы. То есть это другое. Они не хотят менять по сути.
Да, по сути, режим они не хотят менять. Они хотят видеть другого президента, демократа, еще кого-то. А может, что никто не собирается ничего видеть, просто грабануть, да? Но у нас же конкретно объявляется, значит, цель свергнуть существующую власть, да? Хорошая она, плохая она конституционная. Вот нравится кому-то, не нравится кому-то, она такого является. И любая попытка насильственного свержения власти приведет к трагическим последствиям. Надо об этом сейчас говорить. Ну, об этом может говорить ты, я, еще кто-то. А та часть власти, которая отвечает за нашу национальную безопасность, должна действовать.
Согласен. Действовать.
Потому что мы упустили целое поколение людей, родившихся в начале 90-х годов. Да? Этот негодяй Навальный еще недавно выводил школьников. Он говорит, да что они школьники? Это было 3-4 года назад. А сейчас им 20-21 год. Самый возраст хунвенбинов, извини меня. Да? И у них уже мозги промыты. Мы упустили очень много ситуаций в этом плане. И в образовательной системе, вот то, что ты говорил по МГИМО, да не только если бы одно МГИМО, и высшая школа экономики, еще Бог знает, где нет этих преподавателей. И, значит, расхнил там он, Шульман или кто там, Бог знает, что там, и так далее. Но и сама власть оказалась под влиянием этих людей.
Минута.
Иначе трудно объяснить, почему эти люди входят в различные общественные советы. Ты можешь мне объяснить?
Я нет.
Я нет. Я тебе объясню.
Привет, но если ты посмотришь внимательно, они не только входят, но задай вопрос, а на какие деньги живут? Та же там «Новые газеты». То есть посмотри, ты почти всюду будешь впрямую или косвенно находить иностранное финансирование. Конкретным журналистам.
Ну, слушай, если мы говорим...
То есть все же понятно.
Если мы говорим, что в Соединенных Штатах фонд поддержки демократии тратит 1 миллиард долларов на продвижение так называемой, в их понимании, демократии в России, значит, куда-то идут?
Конечно.
Значит, кому-то поступают? Через какие-то структуры
куда-то идут?
Можно услышать, через какие структуры
хороший
идут? И кто
вопрос.
Получает, и почему это...
Да
это
не скрывает, куда
финансирование
идут
иностранной разведки.
Так и есть.
Направлено на подрыв
вы национальной безопасности. Семен Аркадьевич Багдасарова, подписывайтесь на телеграм-канал Багдасаров. Телеграм-канал Соловьев выложил для вас много нового, очень любопытного материала. Сумасшедшие фотографии, истории о том, что происходит. Следующие полчаса поговорим об очень странном деле, когда педофилы начинают отмазывать так, что Шот Олегович попросил возможность выйти в эфир и рассказать вместе с Александром Алексеевичем, что за сложность этого громкого нашумевшего дела. Подписывайтесь на нас на Соловьев Лайв на Ютубе и ставьте лайк.
Полный контакт.
Ну что же, мы продолжаем очень серьезную тему, которую несколько недель назад озвучил у нас в эфире блистательный адвокат и член Общественной палаты. Нет, ты называешься членом Совета по правам человека, да, Шота?
Член Совета по правам
человека президента Российской Федерации, Шота Олегович Гаргадзе, мой близкий личный друг. Так что подписывайтесь. Адвокат Гаргадзе, ты в Телеграме называешься?
Да, Владимир.
Ну ты ленишься, да. Ты мало там пишешь. Обязательно выходите в телеграм-канал Соловьев, смотрите нас, ставьте лайки и подписывайтесь Соловьев Лайв на Ютубе. Напоминаю, это полный контакт на Вести ФМ. Шот Олегович, давай вкратце расскажем, в чем была интрига, как вмешался Следственный комитет и лично, как я понимаю, руководитель Следственного комитета господин Бастрыкин, и что происходит сейчас?
Я хотел бы тебе рассказать все в подробностях, однако я хочу сделать маленькую ремарку и предупредить тебя, что я сейчас рискую быть привлеченным к уголовной ответственности, потому что для того, чтобы закрыть мне рот, следователь... от меня подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Таким образом, попытавшись лишить возможности доносить до широкой общественности достаточно важную и резонансную тему, и мое ощущение внутреннее делается это именно для того, чтобы Дмитрий Натаров мог избежать уголовной ответственности.
Но если я правильно понимаю, мы можем говорить то, о чем было напечатано в прессе. Это можно говорить?
Безусловно, да, это можно говорить.
В прессе было напечатано, что Дмитрий Натаров, он советник, да, руководителя...
Он был, по-моему, руководителем Россельхознадзора.
И был оттуда уволен после того, как всплыли подробности дела, где близкий друг этого гражданина обвинил его в совращении своей дочери.
Совершенно верно. Важно отметить, что они были друзьями, которые на протяжении многих лет дружили, и чуть ли не с 3-4-летнего возраста Дмитрий Натаров знал этого ребенка. Это опять-таки те сведения, которые были известны мне еще до отобрания этой подписки. Совсем не хочется лишаться статуса адвоката и быть привлеченным к уголовной ответственности. И Дмитрий Натаров начал свои преступные действия с 13-летнего возраста, то есть когда ребенку исполнилось 13 лет, он во время 13-летия ребенка отправил несколько сотен смс-сообщений. Мы с тобой сами прекрасно понимаем, какого характера. Несколько эротических фотографий, на что ребенок писал, такие вещи детям не отправляют. Но Дмитрий Натаров объяснял 13-летнему ребенку, ты не ребенок уже, и тебе все это можно. В итоге, дальше, когда ребенку исполнилось... С 15 лет он был более активным действием, уже дошло до физических приставаний, он вытаскивал ребенка за эти 2 года, достаточно обработав его психологически, в приватный кинотеатр, где позволял себе лезть в трусы ребенку, лезть и трогать несовершеннолетнюю девочку. И я хочу, Владимир, сказать, что эта история для меня примечательна следующим. Я за время своей 20-летней адвокатской практики наивно полагал, что педофил может оставаться на свободе ровно до тех пор, пока его злодеяния не стали известны следствию. Это в моей практике дело, когда человек, совершивший подобные преступления, не просто остается на свободе, а еще и потерпевшим закрывают рты для того, чтобы они не могли выступать, чтобы они не могли привлекать внимание общественности, чтобы они не могли доносить до СМИ свою точку зрения.
Но у нас же сказано, суд не доказал виновность, человек считается невиновным. Может, они хотят защитить репутацию человека, вдруг он невиновен, и его все оговорили. Но это тебе скажут правильно.
Для этого хотя бы дело должно дойти до Эмер.
И у нас на связи Александр Алексеевич Хинштейн.
Для этого дела хотя бы должно дойти до суда.
Да, тоже нас слышит. Александр Алексеевич, вы нас слышите? О, мы вас и видим, и слышим. Александр Алексеевич, приветствую. Так, и что сейчас происходит? Александр Алексеевич, вы в этом деле тоже оказались как-то вовлечены? То есть вы помогали, чтобы это дело все-таки получило, ну, скажем так, необходимое внимание со стороны компетентных органов?
Ну, Владимир, доброе утро. Доброе утро, Шата. Наверное, это будет преувеличением. Мои действия гораздо более скромные. Я в рамках своих полномочий, вот в связи с обращением ко мне отца девушки, направил обращение в адрес генерального прокурора, в адрес председателя Следственного комитета с тем, чтобы были все-таки в рамках уже возбужденного уголовного дела активизированы следственные действия, был бы все-таки определен вопрос о лице, подлежащем привлечению в качестве обвиняемого. Я скажу, что состав, по которому уголовное дело возбуждено, он предусматривает наличие изначально подозреваемого или обвиняемого. Это дело не может по этому составу возбуждаться просто по факту самого деяния. И учитывая все обстоятельства, сколько времени прошло, следствие должно дать ответ какой-то. Это первая часть. И есть вторая часть, которая лежит в несколько иной плоскости, но тоже в плоскости уголовного права, конечно. Это происхождение $3 миллионов, которые по утверждению отца потерпевшей, господин Натаров передал ему на хранение, объяснив это тем, что ему как госслужащему невозможно поддержать такие деньги, ибо объяснить происхождение законных он не может, а ему, отцу девочки, он на тот момент доверял, по словам отца девочки, и попросил у него, по сути, в доверительное хранение разместить. Я впервые сталкиваюсь с историей, когда $3 миллиона оказываются никому не нужны. Ну, понятно, что на фоне дела Захарченко $3 миллиона выглядит, может быть, не так внушительно, тем не менее. Я знаю массу примеров, когда подбрасывали наркотики, патроны, но примеров, когда кому-то подбросили бы $3 миллиона, я, честно говоря, не знаю. И ситуация в этом смысле, она абсурдная, потому что отец девочки пишет официальное заявление следствию, говорит, есть $3 миллиона, пожалуйста, я готов их выдать, изымите у меня и выясните законность их происхождения. Вот, указывает он на лицо, которое мне их передало. Более того, по его словам, изначально там было больше $3 миллионов, затем, по его утверждению, Натаров оттуда брал какую-то часть для того, чтобы покупать себе или дом, или квартиру. Опять, несложно же это проверить. Что за имущество, что за недвижимость? Понятны сроки, когда это происходило. И дальше должен быть решаться вопрос все-таки об ответственности за это господина Натарова. Он госслужащий на тот момент был. И я не понимаю, как этот вопрос остается висящим в воздухе. Ну и еще один момент. Я напомню, что когда этот скандал стал достоянием публичности, гласности, во многом благодаря Владимиру Владимировичу вам и Шате, «Единая Россия» направила обращение в адрес министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с настоятельным предложением решить вопрос об увольнении Натарова, поскольку он своими действиями, ну или хотя бы даже подозрениями совершения этих действий дискредитируют органы власти управления. И надо отдать должное, Дмитрий Николаевич отреагировал очень быстро. И в тот же день было объявлено об уходе, об увольнении Натарова. Хотя еще накануне он говорил о том, что... Ну, точнее, не так. Потом адвокаты его пытались хорошую мину при плохой игре разыграть, сказав, что это было его сознательным решением. Ничего подобного. Это решение было принято министром волевым порядком. Ну и есть еще один все-таки вопрос, который из всего этого вытекает. Это ответственность непосредственного руководителя Натарова, господина Данкерца, главы Россельхознадзора.
Но, как я понимаю, от него никаких комментариев не было.
Ну, были комментарии изначально пресс-службы Россельхознадзора, довольно странные. Вы знаете, я хорошо представляю, как работают пресс-службы государственных органов власти. И зачастую в таких ситуациях, когда действительно речь идет о беспрецедентных по смыслу, по общественной опасности деянию, то есть обвинение в развращении и растлении несовершеннолетних. Так вот, когда такого рода обвинения звучат, то любое ведомство, оно говорит о том, что мы проведем проверку, мы разберемся, но пресс-служба Россельхознадзора изначально просто встала жесточайшим образом на защиту Натарова, даже не допуская и тени сомнения в том, что эти обвинения могут быть обоснованы. И изначально говорилось о том, что это все не соответствует действительности, что будут судебные разбирательства и так дальше. То есть это позиция не государственного органа, это позиция, извините, домашнего адвоката.
Шут Олегович, то есть сейчас вы не видите никакого развития дела, а видите скорее попытку замести дело под сукно?
Ну, я хочу сказать, это не попытка. Мое мнение, что делается все необходимое для того, чтобы Натаров ушел от уголовной ответственности. Дело в том, что, как я уже это говорил в эфире, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 135, это преступление небольшой тяжести, и срок привлечения к уголовной ответственности истекает в июле 2020 года. То есть, по сути, дотянуть осталось небольшой месяц с хвостиком. И Натаров выходит чистым из воды не потому, что он не совершил преступление, а потому, что истекает срок привлечение его к уголовной ответственности. Говорить о том, что следователь Стишинская будет переквалифицировать, что необходимо сделать, начать вторую не приходится, потому что очевидно, что этого не случится. Единственным шансом на восстановление справедливости и беспристрастное рассмотрение данного уголовного дела, я вижу изъятие этого уголовного дела и передача его на расследование в Главное следственное управление Следственным комитетом. Это только Александр Иванович Бастрыкин может своим волеизъявлением совершить. Это даст шанс ребенку восстановления справедливости и даст возможность наказать педофила, если его вина будет доказана судом.
А я не понял, что это за тема со истечением срока? Это не срок давности?
Объясню, это, Владимир. Это дело чего? В том, что... Объясню. Срок давности привлечения к уголовной ответственности. Он по преступлениям небольшой тяжести законом установлен 2 года. То есть, если мы говорим о том, что Натаров совершал преступные действия, когда ребенку исполнилось 4 лет, то он должен быть привлечен по уголовной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 135 УК РФ. Срок привлечения по данной статье истечет в июле 2020 года. Но все факты... Те СМС-сообщения, о которых я тоже уже примерно месяц назад рассказывал, говорят о том, что Натаров свои действия совершал, когда ребенку уже исполнилось 13 лет. То есть еще исполнилось 13 лет,
это
уже часть вторая, 135-й, и здесь 10 лет срок привлечения к уголовной ответственности. То есть, на мой субъективный взгляд, следствие намерено по части 1 похоронить дело за истечением срока давности. И я считаю, что это просто плевок в сторону. Иначе это не назовешь.
Александр Алексеевич, как
мне
вы
очень
считаете?
Хочется.
Это возможно?
Я согласен с Шатом Олеговичем, да, к сожалению, он прав, и это достаточно такая частая уловка процессуальная, когда, дабы увести кого-то от ответственности, переквалифицируется состав на менее тяжкий, и дальше по истечению срока давности он прекращается. Но я скажу, что изначально следствие очень неохотно вообще пошло на возбуждение дела, и, собственно, те материалы, которые я посмотрел, они свидетельствуют о том, что на протяжении длительного времени, несмотря на прямые заявления и обвинения в совершении тяжкого преступления, следствие не проводило никаких действий, не возбуждало никаких дел. И вообще складывается ощущение, что Натаров неприкасаемый. Знаете, я опять же знаю массу примеров, когда дела возбуждаются по преступлениям сексуального характера в отношении несовершеннолетних по самым незначительным поводам. Мне приходилось вмешиваться в дела, когда следствие обвиняло там человека только за то, что девочка сказала, что якобы он потрогал ее в лифте. Это ничем не подтверждалось. Там, сегодня достаточно заявления родителей ребенка о том, что там какой-то дядя подошел и, извините, там, положил руку, например. По таким фактам сегодня возбуждаются дела. Здесь объем СМС-сообщений, прямые показания, четкое подтверждение слов. Но что еще нужно? Здесь все признаки для возбуждения есть. И я согласен, что, к сожалению, сегодня судьба этого уголовного дела, к сожалению или к счастью, уж не знаю, этого уголовного дела, а следовательно, восстановление справедливости находится в руках 2 людей. Генерального прокурора и председателя Следственного комитета. В адрес обоих из них я направил обращение, но я не знаю, насколько они возымеют воздействие. Поэтому чем более громко эта ситуация будет звучать, тем более широкая общественная огласка ей будет придаваться, тем выше шансы на справедливость и объективность. Кстати, когда решался вопрос о увольнении Натарова, я вам скажу, что позиция министра сельского хозяйства была, слава богу, такая принципиальная, а ведь все этому сопротивлялись.
Что же это за человек все такой, хотели, что он под себя подминает даже правоохранительную систему? А проверку какую-нибудь назначили внутри правоохранительной структуры, чтобы понять, от кого зависит проведение такого рода проверки?
Ну, а проверки чего именно?
Ну, имеется в виду, если мы говорим, что следствие затягивалось, проводилось не таким образом, как, на наш взгляд, хотелось бы.
Ну, Владимир Владимирович, у нас, законодательство таких проверок... Нет, ну, такие проверки,
Это внутриведомственные? Да, конечно, я к этому и веду. То есть это может быть проведено внутри ведомства, да?
Мы об этом не знаем.
Да, то есть мы знаем, что оно не проводилось, но оно может проводиться внутриведомственно. То есть некий механизм существует?
Конечно, может проводиться внутриведомственно, там, в рамках процессуального контроля. Безусловно, это возможно. Но здесь механизм, он понятен, пока определен. Дело истребуется для изучения, передается в производство вышестоящий следственный орган. Понятно. Это может сделать вышестоящий руководитель следственного органа.
Я хочу отметить, что если мы с вами смоделируем ситуацию, при которой руководитель, например, территориального органа следила рядовому следователю волокитить это дело, не доводить его в итоге до суда и прекращать по истечении срока давности, то здесь получается у нас пчелы против меда. Я бы очень хотел посмотреть, как они сами будут проводить проверку. Поэтому, честно, у меня нет никакой надежды, несмотря на широкий общественный резонанс, что в Центральном административном округе это дело будет надлежащим образом расследовано. Я очень благодарен Александру Евсеевичу за то, что он направил обращение на имя Александра Бастрыкина с просьбой изъять это дело, передать его для расследования в Главное следственное управление. Я знаю, как Александр Иванович трепетно относится к защите прав детей. Я знаю огромное количество историй, когда все, что касается педофилов и защиты несовершеннолетних, Александр Иванович Бастрыкин брал под личный контроль. Да, я очень надеюсь, что несмотря на все ресурсы административные, либо коррупционные связи, которые, очевидно, Дмитрий Натаров имеет, это уголовное дело расследовано, и суд вынесет справедливый приговор. Очень хочется в это верить, но сейчас это все в руках председателя Следственного комитета.
Да, то есть
мы не просим никаких преференций.
До суда.
Конечно, мы просим справедливого расследования. Как минимум открыть глаза и увидеть на те факты, которые есть, и дать им юридическую оценку. Но этого не делается.
Люди спрашивают, как простые люди можем помочь? Подскажите, пожалуйста, Светлана Никулина говорит, может сбор подписей? Ну, я не уверен, что это эффективно.
Я не сторонник таких методов.
Нет,
это... Я сторонник работы в рамках закона.
Согласен.
Мне кажется, конечно, сбор подписей здесь не поможет.
Ну, сбор подписей – это прямое давление на следствие. И, знаете, сегодня мы с вами собираем подписи, действительно, в защиту закона и справедливости. А завтра эти подписи будут собираться, наоборот, в защиту произвола. Или в силу каких-то политических, субъективных причин. То, о чем говорил Шота Олегович, да, я хочу здесь поддержать. Но и высказать вот какую надежду. Наверное, многим известно, что у нас не очень простые отношения с Алексеем Ивановичем Бастрыкиным. Я на протяжении длительного времени был одним из наиболее последовательных критиков этого ведомства и его непосредственно. Но я человек объективный и всегда исхожу в первую очередь из интересов дела. Я очень рассчитываю на то, что какие-то, назову это так, субъективные моменты по отношению ко мне в данном случае не станут препятствием для того, чтобы проявить и продемонстрировать председателю Следственного комитета свою, кстати говоря, привычную позицию в части преступлений в отношении несовершеннолетних. Я согласен с Шатой. Не единожды он говорил о том, насколько это является приоритетным в работе Следственного комитета, и специальные подразделения под это создавались. Поэтому я, повторюсь, очень рассчитываю, что здесь все-таки принципиальный подход и интересы дела будут выше, чем какие-то межличностные взаимоотношения. И я буду очень признателен Александру Ивановичу, если он, конечно же, такое решение примет и это дело изымет. Единственное, я не уверен в том, что на уровне Главного следственного управления Москвы это дело не будет в том же состоянии, в каком округе. Мы должны понимать, что в данном случае земля столичная, то есть районы, округа, они являются составной частью главка московского И в этом смысле это, ну, иллюзия, Шаталин, что уж меня прости. Что
нет, я про ЦАУ говорил, я именно про ЦАУ говорил.
Ну, послушай, но мы хорошо понимаем с тобой, как работает эта структура. И,
ЦАУ, то есть лучше вот поднимать сразу на уровень... Александр Иванович.
Центрального аппарата. Послушайте, значит, резонансный
дело.
Человек уволен со скандалом. Значит, эфир у Соловьева, письма протеста, депутатские обращения. И какой-то следователь на уровне центрального округа принимает единоличное решение и берет на себя вот это, извините за выражение, затупить. Я вот никогда не поверю. То есть это как минимум команда на уровне города. Поэтому если истребовать это дело для того, чтобы оно объективно расследовалось, то требовать его надо центральный аппарат. Это мое внутреннее, но глубокое убеждение.
Очень интересно. Я прям слушаю, смотрю и думаю, господи, насколько же сложно в стране добиться правды. Ну, насколько же печально. Да. Это просто какая-то
но,
трагедия.
С одной стороны, знаете, уныние смертный грех, поэтому, да,
это правда.
Правды добиться непросто, но можно. И вот давайте на конкретном примере вот этой истории с гражданином, именно гражданином нотариум, мы попытаемся это понять и убедиться в том, насколько это действительно так.
Александр Алексеевич, обязан задать вопрос, потому что вчера как раз была эта дискуссия. Угу. Закон Совета Федерации же, да, вчера рассматривался?
Да, о едином информационном регистре
населения. Да, и он прошел, как я понимаю.
То есть закон принял. По-моему, 4 проголосовало против, там, по-моему, 2 человека воздержалось, остальные все проголосовали.
То есть теперь он ждет подписи президента, да?
Да, теперь решение президента.
Шот Олегович, а за что вас могут лишить? Александр Алексеевич, кстати, поняли эту тему? За что Шот Олеговича могут лишить адвокатского статуса и еще привлечь к уголовной ответственности?
Нет, пока не понял. За что?
Ну, объясню. Следователь, как только после эфира у вас, Владимир, я пришел на следственные действия, первым делом попытался у меня расписку о неразглашении данных предварительного следствия, предупредив о том, что теперь любой эфир, любое интервью, даже если оно будет обезличено, она будет понимать, кто ее и кто об этом рассказывает, и она по 310 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение данной подписки, привлечет меня к уголовной ответственности. От подписи я, естественно, отказался, указав непосредственно в тексте представленной мне подписки о том, что я не вижу оснований соглашаться с этой подпиской, так как не содержится ни государственной тайны, ни иной охраняемой законом тайны, и я вправе, с учетом общественного резонанса данного уголовного дела, его комментировать. Ну, теоретически эта статья не предусматривает посадку, но штраф, а как следствие лишения статуса адвоката. То есть это просто попытка меня выбить из этого уголовного дела для того, чтобы его тихо похоронить.
Так как у нас время заканчивается, вы как член Совет по правам человека, теперь сможете добиваться, в том числе и борьбы за не только свои, но и адвокатов, оказавшихся в таком положении. Спасибо, дорогие друзья. Надеюсь, наш эфир будет услышан. Спасибо. Вы слышали Александра Алексеевича Хинштейна, вы слышали Шота Олеговича Гаргадзе, телеграм-канал «Адвокат Гаргадзе». Напоминаю, Александр Алексеевич возглавляет очень важный комитет Государственной Думы, он депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», от партии. И телеграм-канал «Соловьев». Спасибо тем, кто это утро начал с нами. Еще несколько минут я останусь с вами на «Соловьев Лайв». Так что подписывайтесь, ставьте лайки. И спасибо тем, кто слушал нас на Вести ФМ.
«Полный контакт».